«Итак, все, — прошептала она, — мы гнием заживо». Она закрыла глаза, чтобы ничто не мешало ей думать о покойнике. Кое-как побрившись, зеркала уже давно не было, полковник молча оделся. Брюки, тесно, как кальсоны, облегавшие ноги, застегивались у щиколоток и стягивались на талии двумя хлястиками, которые продевались через позолоченные пряжки. Ремня полковник не носил. Рубашка цвета старого картона и твердая, как картон, застегивалась медной запонкой, на которой держался и воротничок. Но воротничок был порван, поэтому полковник решил не надевать его, а заодно обойтись и без галстука. Он одевался так, будто выполнял какой-то торжественный ритуал. Его костлявые руки туго обтягивала прозрачная кожа, усеянная красными пятнами. Такие же пятна были на шее. Прежде чем надеть лакированные ботинки, он соскреб с них грязь, прилипшую к рантам. Взглянув на него, жена увидела, что полковник одет, как в день свадьбы. И тут она заметила, как сильно постарел ее муж. «Что это ты так нарядился?» — сказала она. «Словно произошло что-то необычное». «Конечно, необычное», — сказал полковник. «За столько лет первый человек умер своей смертью». К 9 часам дождь перестал. Полковник уже собрался выходить, но жена придержала его за рукав. «Причешись». Он попробовал пригладить роговым гребнем свои жесткие волосы стального цвета, но из этого ничего не получилось. «Должно быть, я похож на попугая», — сказал он. Женщина внимательно осмотрела мужа. Подумала: нет, он не похож на попугая. Это был крепко свинченный сухой человек, но он не походил и на тех стариков, которые кажутся заспиртованными. Его глаза были полны жизни. «Все в порядке», — произнесла она. И когда муж выходил из комнаты, добавила: «Спроси у доктора, его что, кипятком ошпарили в нашем доме?» Они жили на краю маленького городка, в домике с облупленными стенами, крытым пальмовыми листьями. Было по-прежнему сыро, хотя дождь уже не шел. Полковник спустился к площади по переулку, где дома лепились один к другому. Выйдя на центральную улицу, он вдруг почувствовал озноб. Весь городок, насколько хватал взгляд, был устлан цветами, словно ковром. Женщины в черном, сидя у дверей, поджидали процессию. Когда полковник пересекал площадь, снова заморосил дождь. Хозяин бильярдной выглянул в открытые двери своего заведения и крикнул, взмахнув руками: «Полковник, подождите, я одолжу вам зонт!» Полковник ответил, не повернув головы: «Не беспокойтесь, сойдет и так». Покойника еще не выносили. Мужчины в белых костюмах и черных галстуках стояли под зонтами у входа. Один из них заметил полковника, перепрыгивающего через лужи на площади. «Идите сюда, кум!» — крикнул он, предлагая полковнику место под зонтом. «Спасибо, кум!» — ответил полковник. Но приглашением не воспользовался. Он сразу вошел в дом, чтобы выразить соболезнование матери покойного. И тотчас почувствовал запах множества цветов. Ему стало душно. Он начал протискиваться сквозь толпу, забившую спальню. Кто-то уперся рукой ему в спину и протолкнул в глубину комнаты, мимо вереницы растерянных лиц, туда, где чернели глубокие и широко вырезанные ноздри покойника. Мать сидела у гроба, отгоняя мух веером из пальмовых листьев. Другие женщины, одетые в черное, смотрели на мертвое тело с таким выражением, с каким смотрят на течение реки. Вдруг в толпе раздались голоса. Полковник отстранил какую-то женщину, наклонился к матери покойного, положил руку ей на плечо, стиснул зубы. Мое глубокое соболезнование. Мать не подняла головы. Она открыла рот и завыла. Полковник вздрогнул. Он почувствовал, что бесформенная масса, разразившаяся жалобными воплями, толкает его на труп. Он попытался ухватиться за стену, но руки, не находя ее, натыкались на тела людей. Чей-то мягкий, тихий голос произнес над ухом: «Осторожнее, полковник!» Он обернулся. Взгляд его упал на покойника. Того было трудно узнать. При жизни крепкий и подвижный, а сейчас завернутый в белое с кларнетом в руках, он казался таким же растерянным, как полковник. Когда полковник поднял голову, чтобы схватить ртом немного воздуха, он увидел уже закрытый гроб, плывет, раскачиваясь над головами людей, к двери, по волнам цветов, раздавливая их о стены. Полковник вспотел, у него заломило суставы. Минуту спустя по векам ударили капли дождя, и полковник понял, что стоит на улице. Кто-то схватил его за рукав и сказал: «Скорее, кум, я жду вас». Это был Дон Сабас, крестный отец его умершего сына, единственный из руководителей партии, который избежал политических преследований и продолжал жить в городе. «Спасибо, кум», — сказал полковник и молча зашагал под зонтом. Оркестр играл похоронный марш. Полковник заметил, что не хватает кларнета. И только тут до него по-настоящему дошло, что покойный действительно умер. «Бедняга», — прошептал он. Дон Сабас откашлялся. Он держал зонт левой рукой, подняв ее почти вровень с лицом, потому что был гораздо ниже полковника. —